Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Понедельник, начинается новая рабочая неделя. Еще раз хочется обратить ваше внимание, какая же золотая прекрасная пора. Очень красиво на улице, обязательно пройдитесь, прогуляйтесь, подышите воздухом. Но это так, небольшая рекомендация. Ну, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Марина Мерлачева, это «Комсомольская правда» Ижевск. И тема дня, мы сегодня поговорим по поводу пресс-конференции с Александром Владимировичем Бричалом, главой Удмуртской республики. В субботу проходила у нас в медиагруппе, и было очень большой интерес к этому событию. И я думаю, что наш журналист Юлия Стерхова расскажет обо всех подробностях. Но начнем мы опять с новости, которая опять появилась в прессе, и, в общем-то, многие стали свидетелями, я говорю о минировании.
О ложном минировании.
Да, о ложном минировании торгового центра Петровский. И вместе со мной сейчас в этой студии Лада Мехтиева, журналист, которая вчера выясняла ситуацию с поступившими звонками, также наш редактор Светлана Галкина. Добрый день всем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, дорогие друзья, и я напомню номер нашего телефона 94-50-94. Хочется узнать ваше мнение. Может быть, вы стали, попали в эту ситуацию, и вообще, как вы считаете, что происходит, и как реагировать на ежедневную практически уже теперь информацию о минировании? Звоните 94-50-94 или пишите на Viber 8-912-007-0806. Хотелось бы узнать, как вы реагируете, и пугает ли вас уже эти сообщения, или уже все, страх прошел. Ну, давайте все-таки вернемся к тому, что было вчера и позавчера. Да, вот по поводу Петровского есть. Расскажи, пожалуйста, Лада.
Вот, следом за ложными сообщениями о минировании школ, которые были 5 октября, стали приходить сообщения о том, что минировали торговый центр Петровский. Это вот случилось в этих выходные.
Выходные, это в субботу, да?
По-моему, 7-8 mm-hmm. октября. Вот, в субботу вечером, 7 октября, поступили сообщения, в соцсетях мы увидели, и представители торгового центра нам рассказали, что звонок о минировании поступил приблизительно в 21:30.
То есть в сам торговый центр позвонили?
Да. Угу. И посетителей эвакуировали, естественно, и проверка продолжалась до 22:40, и в итоге бомба не была обнаружена.
Угу. Ну, вообще, а есть какая-то информация о том, как люди реагировали? Ну, была ли паника? Спокойны ли они все, разошлись?
Нет, сотрудники все грамотно организовали, быстро вывели людей, перекрыли угу. входы и выходы.
Ну, то есть, как бы паники особо не было, все понимают, что вот есть такая ситуация, и все. Хорошо, что еще было именно в эти выходные?
Также были сообщения о ложном минировании гостиницы «Ижотель». Я сама туда лично звонила. Накануне около 22:00 в «Ижотеле» поступило сообщение о минировании, и сотрудники сообщили, что посетители были тоже эвакуированы. Uh-huh. Приезжали правоохранительные органы, но также никаких подозрительных предметов не было обнаружено. И где-то через часа два люди уже могли зайти обратно и продолжать.
Проветрились.
А много постояльцев было в «Ижотеле»?
Не могу сообщить.
Ну, были, да, по крайней мере, сотрудники были в отеле.
Хорошо, еще ведь одна гостиница, да, в общем-то,
да,
была.
Гостиница «Дерябин», но когда я позвонила, мне сказали, что произошла какая-то ошибка, и такого вообще не было. Так что я...
Но... Нет, ты еще просто говорила про гостиницу, где уже сами люди отреагировали.
Нет,
и нашли...
это не гостиница. Это был жилой дом на Советской, 19, рядом
понятно.
С магазином «Светлана». Да, там действительно жители обнаружили подозрительную сумку.
Да? Бдительные жители?
Да, они сами позвонили органам, чтобы проверили, чтобы люди приехали. В итоге сотрудники приехали к сумке, они к ней не притрагивались до тех пор, пока не дождались кинологов, служебной собаки, и в итоге проверка была снова проведена, и ничего опасного не было обнаружено.
Хорошо, ну вот если вспоминать, да, весь сентябрь уже, да. Во-первых, в сентябре, я насколько знаю, это и «Талисман» уже пострадал,
и «Дерябин», кстати,
и «Дерябин»,
и «Сигма», эти звонки уже были, и наши журналисты общались с представителями этих организаций, ну, в общем-то, это, конечно, вещь неприятная, но как-то, видимо, сотрудники, возможно, их готовят, поэтому в первом случае они тоже достаточно оперативны и достаточно спокойно реагируют. Может быть, просто потому, что уверены, что это учебная какая-то тревога, и поэтому паники не бывает.
Да, и у нас есть небольшой комментарий от начальника пресс-службы Росгвардии по Удмуртии Антона Дулисова. Давайте послушаем.
По всем сообщениям, поступившим из республиканского МВД в управление Росгвардии по Удмуртской республике, проводились обследования объектов сотрудниками инженерно-технического отдела ОМОН. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии наравне с сотрудниками МВД проводили эвакуацию граждан и блокировали прилегающую территорию к объектам. По результатам обследования объектов саперами ОМОН Росгвардии по Удмуртской республике взрывных устройств не обнаружено.
Ну да, и результат, слава богу, что не обнаружили. Ну, какие есть версии, предположения, вот сейчас, которые официально уже выкладываются в, ну, на сайтах, в том числе на Ижлайфе?
Угу. На самом деле, ну, на данный момент неизвестно, кто за всем этим стоит. Есть несколько версий. Первая версия – это то, что это действие кибервойск Украины. Uh-huh. То, что в сети интернет был распространен список телефонов, по которым нужно было сообщить о заложенных бомбах. И звонки поступали не только со стороны Украины, звонили с разных стран. И это как акция устрашения была проведена с целью, так скажем, перегрузить правоохранительную систему России.
Хорошо, я вот сейчас думаю, уже люди настолько, ну, скажем так, нечувствительны, что ли, уже к этим звонкам, потому что в каждый раз оказывается, что это ложная тревога.
Как мне бы мы тоже кажется, не... что как бы это сказка про мальчика и да. волка не оказалась. Да. Волки-волки, и потом раз и появится.
Хорошо, еще версия.
Еще версия, что это акция в честь годовщины теракта 11 сентября в Нью-Йорке.
Ну, то хотя, есть... в общем-то, уже прошло время, и поэтому...
Угу. Ну, вот пик звонков как раз о бомбах пришелся на годовщину этого события, угу. потому что вот с начала сентября по всей России эти звонки поступали. И, возможно, таким образом хулиганы хотят привлечь внимание людей к проблеме угу. терроризма. И последняя версия наша, что это некая тренировка. Нам сообщил председатель Совета по общественной организации офицера России Антон Цветков, что это могла быть также тренировка, организованная самими спецслужбами, которые хотели проверить, как оперативно отреагируют торговые комплексы на сообщение о бомбе.
Вот, кстати, как вариант возможен быть, потому что я сегодня общалась с приятельницей, которая работает в магазине Светлана, и как раз пыталась выяснить, сотрудников магазина тоже ли вместе с жильцами эвакуировали. И она сказала, что нет-нет-нет, у нас все тихо, и вообще нас уже загодя предупредили, что у нас тут тренировочные всяческие... оповещение, да, что не стоит беспокоиться, и сказала, что якобы на предприятиях тоже уже такую версию выдают людям, вероятно, чтобы вот, ну, не волновались.
Ну, с другой стороны, ну, и у меня сразу вопрос, в связи с чем тогда, если, например, по всей стране эта акция проходит, в связи с чем все это проводится? Вот такой вопрос, если это тренировочные все мероприятия, тут тоже появляется вопрос, если честно. Но еще в интернете, как я уже говорила, была история о том, что якобы нашли 4 россиян, которые живут за границей, и как раз считается, что они стали инициаторами, и это они проводят эту акцию и дозваниваются до, ну, скажем так, по городам России. И пока непонятно тоже еще в конечном итоге никаких данных о том, что они задержаны или как-то понесут наказание. Еще также было о том, что если раньше давали 5 лет наказание за вот это преступление, то сейчас срок предлагают увеличить до 8 лет, потому что это действительно серьезная вещь, и несут и материальные, и моральные какие-то убытки, и, во-первых, и торговые центры, во-вторых, если это предприятие, то, естественно, работа вся останавливается. Ну, то есть, я не знаю, как к этому относиться, но это, правда, какой-то бич вот сегодняшний.
А сама боишься?
Я, честно сказать, да, я побаиваюсь. Вот, если честно, даже, например, какие-то массовые мероприятия, есть какой-то у меня подсознательный страх о том, что много народу, и, в общем-то, по большому счету, если вспоминать Великобританию, никто не защищен, даже если это достаточно серьезная такая система безопасности выстроена. Поэтому, да, я, в общем-то, прислушиваюсь, и если что, буду... Так,
мне кажется, тем не менее, бдительность имеет смысл проявлять, да, то есть вот жители среагировали на сумку. У меня была такая ситуация
Да, Свет, мы поговорим еще об этом, да. Но сейчас у нас небольшая пауза, и вот к нам уже зашла Юлия Стерхова. Мы продолжим нашу программу через 2 минуты. Друзья, мы снова в эфире, и наш номер телефона 94-50-94. И мы сейчас будем обсуждать пресс-конференцию, которая состоялась 7 октября у нас здесь, в медиагруппе «Центр». Достаточно большой ажиотаж был, и я думаю, что многие наблюдали и смотрели эту пресс-конференцию в онлайн эфире. Я напомню, что здесь выступали вице...
Глава Удмуртии.
Да, глава Удмуртии. Вот Юлия Стерхова сейчас меня прямо поправит. Давай, кто здесь был?
Был глава Удмуртии Александр Бричалов, был премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов и вице-премьеры. Они пока исполняют обязанности. Это первый вице-премьер Александр Свинин. Была Анастасия Муталенко, Анатолий Струков.
То есть все первые лица
да,
нашего
правительства. Да, да, все назначенцы, которые вот-вот недавно назначили, в Госсовете их согласовали кандидатуры, вот все они здесь были. Ну, это, на самом деле, был такой первый опыт для медиагруппы «Центр», чтобы вот такая большая команда пришла, и они только назначились, они только начали работать, и такие свежие, молодые, амбициозные рассказывали, и Александр Владимирович Бричалов очень был... как сказать, яркий спикер, и было его очень интересно слушать. И самое, кстати, это вот впервые тоже было у нас в пресс-центре, чтобы задавали вопросы не только журналисты, но еще онлайн задавали вопросы жители, то есть его подписчики. В Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте летели вопросы, и он на них отвечал.
Слушай, ну а вообще много было, ну, скажем так, даже вопросов?
Вопросов было онлайн, очень много.
Онлайн.
Выходили, именно вот, задали вопрос такой-то, такой-то. Это было, ну, не знаю, вопросы 4-5, наверное, но потому что большинство не совпадали с вопросами журналистов, потому что журналисты, они, в принципе, вещают те вопросы, которые интересны самим жителям. Поэтому неудивительно, что они совпали. Вот, и... Ну да, были вопросы интересные, и на все Александр Владимирович отвечал, или его... Его команда отвечала, то есть...
Ну, вообще, было. Это очень приятно, что, конечно, такого плана мероприятий прошло именно у нас здесь, в медиагруппе
конечно,
«Центр».
Конечно, первая пресс-конференция главы и в медиагруппе «Центр», это, конечно, очень здорово.
Мы все просто гордимся, это очень приятно осознавать. Хорошо, а много ли было журналистов, которые, ну, аккредитовались на эту пресс-конференцию?
Да, было очень много гостей. Больше 20 человек, то есть это и журналисты, и фотокорреспонденты, и операторы, и, ну, и из пресс-службы были главы Удмуртии, то есть было очень много людей, и очень много было вопросов, и мы даже в регламент не уложились, то есть мы должны были полтора часа общаться, общались в итоге два, и Александр Владимирович опоздал на следующую встречу, то есть мы заговорились, и время пролетело, конечно, незаметно.
Хорошо, честно говоря, не было у меня возможности побывать и здесь поприсутствовать. И вот твое личное впечатление, какое-то было настроение. Вот, ну, скажем так, ты видела всю новую команду, да, вот какие эмоции вызывает?
С некоторыми по отдельности я уже встречалась. То есть у нас выходили интервью на нескольких наших площадках с будущими назначенцами. Тогда мы не знали, что они будут вице-премьерами. Тогда еще они выполняли задачи. Например, Александр Свинин был внештатным советником Александра Владимировича. И мы у него брали интервью про инвестиции. С Анастасией Муталенко мы встречались как с антикризисным менеджером Куб аптеки Удмуртии. Она рассказывала о задачах, которые поставила перед ней Александр Владимирович, и как она их выполняет. То есть для меня эти люди не новые. Я, конечно же, их видела, с ними общалась и лично видела их на мероприятиях. И все они выступали, они все очень активные, они не боятся вопросов, они не боятся журналистов. То есть раньше можно было столкнуться с тем, что терялись. Здесь они не терялись. Да, есть некоторая неосведомленность в некоторых темах, потому что они только-только пришли, и они говорили, хорошо, мы запишем, в следующий раз обязательно ответим. Но вообще было их интересно слушать, и... Все, что мы хотели узнать, мы, в принципе, узнали.
Ну, и хочется узнать, сколько было просмотров или вот в онлайне. Есть какая-то цифра, так не помнишь?
Я сегодня обратила внимание, что у нас есть крупный материал на портале Ижлайф со всеми ответами. Там порядка 10 тысяч просмотров. В издании «Коммерсант» там были только отдельные новости, не было крупных материалов. То есть они тоже очень много набрали по сравнению с неделей.
Ну и твой комментарий даже был, по-моему, по поводу того, что так много новостей в один день вышло у нас на
Ижлайф. Да, я писала на своей странице в Facebook, что удивительно, когда приходишь на пресс-конференцию, у тебя очень много инфоповодов для новостей. Обычно там вытягиваешь 2-3, что ну мы там были, там, чтобы показать рейтинг издания, что мы... пишем про это, а тут просто поток идет, идет, и на самой пресс-конференции пишем, потом закончится пресс-конференция, все журналисты остались, пишут в своих ноутбуках новости.
Это счастливая суббота журналиста, мне кажется, была.
Да, именно суббота, именно счастливая.
Хорошо, ну давай тогда поконкретнее уже по тем вопросам, которые освещались, и, ну не знаю, с какого начать, какой вопрос, на твой взгляд, был прям самый актуальный, первый?
Я думаю, что сейчас очень много у нас тем, которые вызывают вопросы. И я даже не могу выделить один вопрос, который самый важный или не самый важный, но один из важных, я думаю, это все-таки кадры.
Кадровая политика, да, потому что, я так понимаю, у многих есть вопросы и к тем, кого назначили, да?
Да, да, Александр Владимирович прокомментировал все назначения, он рассказал о том, что все назначения и министров, и вице-премьеров, они прошли трехуровневый этап, три этапа, в общем, было. И это было и собеседование в Москве в том числе. И, кстати, он отметил, что отправляли намного больше людей на интервью разные, но прошли вот те, кого назначили. И, например, даже говорил о том, что, например, министр рассматривали две кандидатуры, и в итоге одна кандидатура сошла, потому что она заинтересовалась, ей заинтересовались на уровне России. То есть даже так было. И...
Ну, то есть достаточно серьезный профессиональный отбор прошли, да, все кандидаты перед тем, как их назначили.
Да-да-да. То есть с профильными министрами, например, встречались наши назначенцы, и министры федерального уровня были в восторге от них, поэтому их назначили, то есть даже не раздумывая.
Хорошо. Еще какие, ну вот, например, был назначен министр образования Удмуртии Светлана Болотникова, руководитель Сарапульского педагогического колледжа Светлана Болотникова, назначена его министр образования науки Удмуртии. И вот тоже хотелось бы интересно узнать, почему вот выбрали именно ее, и проходила ли она такое же собеседование?
Да, кстати, она проходила такие же собеседования, и она в свое время представляла проект развития колледжа первому заместителю председателя правительства России Игорю Шувалову, и тогда уже произвела впечатление. И потом уже, когда ее снова рассматривали, ее отправляли нашему министру образования Российской Федерации. И тоже она произвела впечатление, она могла активно общаться, она понимала повестку дня, и Александр Владимирович ей восхитился. Ну, как я поняла, это мое личное мнение.
Но мне кажется, Александр Владимирович, если он сам такой активный по жизни, все-таки он видит сразу людей, которые тоже горят и готовы вкладываться. Его мысль звучала.
Он, кстати, назвал ее фанатиком. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть я могу даже зацитировать. Она фанатик, тот человек, который готов работать и давать положительные результаты, а не только отсутствие отрицательных. То есть она видит повестку дня, видит, что хорошо, что плохо, она реально это оценивает и не боится об этом говорить. Ну, по-моему, это тоже здорово.
Ну, слушайте, если по такому принципу собрано наше новое правительство, то можно, мне кажется, спать спокойно.
Надо же найти людей, которые 6 дней в неделю будут работать, как и Александр Причалов.
Я так понимаю, что там не только 6 дней в неделю, а, по-моему, и все 7. Хорошо, еще какие-то вопросы именно по команде были или вот...
Кстати, был отмечен, Александр Причалов отметил, что он не видел эту команду, которая сейчас рядом с ним, он ее не видел 4-5 апреля, когда только-только его назначили временно исполняющим обязанности главы региона. Он сказал, что я рассматривал всех, и местных, и неместных, и там, например, сейчас подаю даже заявки из других государств. Люди, например, на Центр корпорации развития, да. Да. Были рассмотрены абсолютно все. И вот те прошли отбор, но у него не было представления о том, с кем он хочет работать. Например, Александр Свинин, который сейчас исполняющий обязанности первого вице-премьера, он тоже не... Александр Причалов не понимал, как он вообще может выйти, какую ставку он может получить, вообще получит ли он, будет ли нештатным советником.
Хорошо, но сейчас еще какие-то открытые вакансии остались, еще идет борьба, если кто-то может, желающий побороться за место.
Конечно, две ставки вице-премьеров открыты, и Александр Причалов сказал о том, что... Это самые важные темы, и они не знают кого, они не видят людей, которые могли бы их сейчас занять, поэтому они и так были бы под ответственностью премьер-министра и главы Удмуртии. Вот, но они, получается, они будут их пока курировать.
Еще две ставки, это кто?
Вице-премьеры. Заместитель и председатель. Это ЖКХ, дороги.
Ну, понятно, почему не так много желающих. Все-таки достаточно высокие требования, да, и к профессионализму, и к работоспособности, и вообще к результату. Все-таки какое-то складывается, да, впечатление, что команда нацелена на такой серьезный результат, и уже не будет каких-то поблажек. Да-да. Все по-серьезному. Да, интересно. Ну, у нас еще есть вопросы по поводу того, ну, что будет с бюджетом. Также по поводу молодой семьи, я помню, задавали вопрос. Да, тоже мы расскажем об этом. Ну и, конечно, еще многих волнует, будет ли международный аэропорт здесь у нас в республике. Ну вот на этой...
Живые вопросы.
Живые вопросы, да, но мы их оставим после 4 минут. Мы вернемся в эфир, и вы об этом тоже узнаете, дорогие друзья. Если у вас есть какие-то комментарии, или, можете, может быть, вы тоже хотите поделиться какими-то своими эмоциями, впечатлениями, 94-50-94, ждем ваших звонков. Итак, друзья, я напомню, что у нас сегодня журналист политической редакции Юлия Стерхова рассказывает о пресс-конференции, на которой лично побывала, поприсутствовала, позадавала вопросы.
Да, 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 конечно.
Александру Причалову, всей его команде. И мы как раз остановились, ну, наверное, на главной задаче, которую ставит перед собой новое правительство, это...
Бюджет.
Бюджет, да. И у нас есть небольшой синхрон Анатолия Строкова, вице-премьера Удмуртии. Ну, давайте послушаем.
Нужно напомнить всем, с чем республика вошла в 2017 год. По закону о бюджете на 2017 год у нас общий долг на конец 2017 года должен был составить 52 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом это на 3 миллиарда больше. Вот вся работа, которая велась с апреля месяца по сегодняшний день, нам позволило вынести на ближайшее правительство в понедельник проект изменений в бюджет Удмуртской Республики. И там будет стоять цифра 48,9 миллиарда рублей. То есть мы по сути на 3 миллиарда рублей долг снизили за полгода работы.
Это был Анатолий Строков, вице-премьер Удмуртии. А вот, Юль, и насколько это значимо, 3 миллиарда снизили?
Ну, смотрите, есть долг у нас, есть долг коммерческий, где мы берем у банков кредиты, есть долг, который мы берем из федерального бюджета, там под вообще минимальный процент, 0,1%. Вот, и то есть мы сократили уровень государственного долга, например, коммерческих кредитов, и мы не будем выплачивать по ним пени, проценты. И вот, например, сокращение нам прибавило 300 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции сказал Александр Причалов, что удалось команде, вот приехал Анатолий Строков, он также был, похоже, что советником Александра Владимировича, потому что он нигде не мелькал, но он тут работал с апреля. И министр финансов Станислав Евдокимов, вот они работали над сокращением. И, кстати, еще удалось сократить дефицит бюджета на этот год, потому что у нас сначала было более 5 миллиардов рублей дефицит, то есть это расхождение между доходами и расходами, то есть расходов на 5 миллиардов было больше. И сейчас вот эту разницу сократили до 2 миллиардов.
Ну, а вот сэкономленные деньги, еще-то я сейчас услышала 300 миллионов, ну, это просто...
То есть мы не будем 300 миллионов дополнительно платить процентов по этим кредитам. Вот, и сейчас команда работает над тем, чтобы максимальное количество долгов коммерческих сделать из федерального бюджета, потому что если коммерческие кредиты, например, это 9,7% годовых, федеральные это 0,1%. То есть существенная экономия на процентах.
Ну, наверное, снова очень много было вопросов и говорили про то, как развивать экономику, про инвестиции, привлечение инвесторов сюда, в Удмуртию.
Да, у нас активно ведется работа по инвестициям и привлекают инвесторов не только из России, но и из зарубежных стран.
Вот этим... даже итальянская, по-моему, насколько я знаю, приезжает делегация.
Кого у нас только нет, да. И немцы, и итальянцы, и наши ездят, например, в Болгарию. Этим сейчас активно занимается и тоже исполняющий обязанности. Да, Михаил Хомич, вице-премьер и постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России.
Хорошо.
Взял эту работу на себя и, как я понимаю, успешно.
Хорошо. И были также вопросы по поводу программы молодой семьи и расселения из ветхого жилья.
Да, это, кстати, проблема Очень такая животрепещущая, когда Александр Владимирович к нам приехал и увидел вот эту Симониху и прочее. То есть над этим работа ведется.
Ну и плюс еще пресс-конференция с Путиным уже помогла этот вопрос осветить достаточно ярко.
Да-да-да, это, конечно, актуальная очень проблема. И у нас в Удмуртии разрабатывают региональную программу по переселению из ветхого жилья, муниципальное образование, там города, поселения, они тоже разрабатывают свои программы и... Я думаю, что успешно. И, кстати, Ижевск в том числе в этом участвует. Они постоянно общаются с правительством на эту тему. Ну, то есть... Сказали, что будут продолжать программу помощи в приобретении и квартир молодым семьям, и программы по поводу переселения. То есть это все есть в планах у нового правительства.
Хорошо. А также будет ли увеличение зарплат бюджетникам? У нас есть, кстати, комментарий и о вице-премьеру Удмуртии Анастасии Муталенко. Да, давайте послушаем, что она ответила на этот вопрос.
В этом направлении у нас главный документ. Это указ президента, майский указ президента, который регулирует уровень заработной платы, который мы должны поднимать. У нас есть дорожная карта, которой мы соответствуем. И последние цифры таковы, что мы подняли зарплату сотрудникам социальной сферы в два раза. С 1 октября мы поднимаем зарплату сотрудникам медицинских учреждений. Главврачам это 19-20% индексация. Сотрудникам среднего медицинского персонала 14%. И зарплату сотрудникам младшего медицинского персонала на 25%. С сентября подняли зарплату на 7% педагогам и воспитателям дошкольных учреждений. И с сентября подняли зарплату сотрудникам культуры на 26%. В общем, на 30-31 декабря у нас 100% исполнение дорожной карты, и мы выводим зарплаты сотрудников бюджетной сферы тех, кто прописан в майских указах президента, на 100% выполнение.
Ну, это комментарий был, вернее, ответ на вопрос его вице-премьера Удмуртии Анастасии Муталенко. Также, я, насколько понимаю, задавали вопрос по поводу предстоящей зимы и насколько, да мы будем сейчас, ну, скажем, опять столкнемся с этим снежным пленом и дорожным коллапсом.
Как заявил Александр Бричалов, он встречался с главой Ижевска Юрием Чуриным и его заместителями, и с потенциальными подрядчиками, которые будут убирать снег зимой. И они разработали программу, как это, что будет, сколько нужно денег, сколько нужно техники. И республика решила выделить дополнительно 50 миллионов рублей на
то, чтобы
эти
мы
цели.
Не мучились все... Ну, прошлая зима, конечно, была ужасная.
Ну, это, ужасная. Конечно,
не выехать,
да.
Не заехать, и сколько было мучений, сколько было здесь звонков, это же не хочется, конечно,
повторения. Я думаю, повторения. Над темой снега работали все, от отдела культуры до отдела политики у нас в медиагруппе «Центр», потому что эта тема была... касалась абсолютно любой сферы жизни, потому что все стояло.
Ну, конечно, чтобы не было потом опять объяснений, что, извините, у нас снежная зима получилась. Ну и по поводу международного аэропорта у нас также есть запись ответа главы Удмуртии Александра Бричалова. Давайте послушаем, что он сказал по поводу этой тоже больной темы.
Международный аэропорт. Для того, чтобы он был, необходимо наличие определенных показателей и оснований по законодательству. Первое. В радиусе 500 километров не должно быть международных аэропортов. Считать умеем. У нас два. Это раз. Второе. Всем, кто задает вопросы. Друзья мои, мне очень хочется, чтобы через 5 лет жители Удмуртии колесили по всему миру. Причем прямым рейсом. Ижевск-Париж. Но в настоящий момент правда такова, что только чартеры, о них можно идти речь, в Египет и в Турцию. У нас нет пассажиропотока гарантированно для авиакомпании, чтобы сделать прямые рейсы. Мало того, только 4 региона в России, у которых это есть. Если я не ошибаюсь, это Приморье, это Татарстан, Москва и Санкт-Петербург. Все остальное по заявкам чартера. Я могу ошибаться, но примерно так. Но вот чтобы не было иллюзий, что завтра у нас появится, если международный терминал, то там будет доска и где-то там внимание пассажирам рейса Ижевск, там Барселона и так далее. Ну, давайте будем реалистами, а не просто так создавать некое напряжение в социальных сетях и в инфопространстве, что мы какие-то отсталые там и сирые, и убогие. У нас нормальные аэропорты, нормальная авиакомпания. Я могу теперь сказать на основании тех данных, которые по 2016 году по инцидентам, по авиакомпаниям вышли и многим-многим другим параметрам. При этом, еще раз акцентирую внимание, конечно же, такая ситуация с взлетно-посадочной полосой, с самим зданием аэропорта, она не устраивает ни нас, ни Александра Ильича Городилова. Мы прекрасно понимаем, что самолеты Як-42, хоть они одни из самых надежных в мире, они уже, значит, заканчивают свой срок эксплуатации. И никто из нас не собирается, значит, вцепившись там зубами, во что бы то ни стало сохранять ту конструкцию, которая сейчас есть. Для этого мы выделили средства и ведем проектирование.
Да, ну вот по поводу проектирования, все-таки что ожидается, что появится у нас новое здание?
Аэропорта? Да, как я поняла, вот это здание, которое законсервировали в 96-м году, его снесут, потому что если сейчас продолжать строительство, у нас уже абсолютно все нормы поменялись, там даже банально, да, по доступной среде абсолютно другие требования начались, то есть намного проще его снести, и на этом месте построить новое здание, уже современное, но не международного аэропорта, нашего местного.
Да, но это, конечно, печальная была новость, мы все очень ждали, как-то были надежды, но, правда, если такие требования, хотя вот не знал, что в радиусе 500 километров не строят уже, хотя, может быть, изменится как-то правило когда-нибудь. Хорошо, ну, еще вот, я не знаю, какие-то вопросы были важные, которые вот мы еще сейчас не затронули, по поводу здравоохранения, например.
Кстати, по здравоохранению у всех один вопрос, когда у нас появится министр здравоохранения, когда его назначат. Анастасия Матуленко сказала о том, что у нас есть исполняющие обязанности министра здравоохранения, Воздвиженский, и пока он исполняет обязанности, ничего не меняется. Но у нас такая вот непонятная сейчас ситуация с министрами, она сохраняется, потому что у нас назначили единицы, там, министр культуры, министр спорта, строительства. То есть там единицы буквально, а все остальные такие пока в подвешенном состоянии, мы пока не понимаем, что происходит, но, по крайней мере, журналисты между собой, общаясь, разводят руками, появляются разные поводы для каких-то информации, которые в интернете появляются, может, станет этот, а может, станет этот, а кто туда, а кто сюда.
Я бы в министры пошел, как говорится, пусть меня научат. Хорошо, спасибо большое, Юля. Вот еще последний, наверное, вопрос. Насколько, ну, вот то, что такая активность в соцсетях у Александра Бричалова, ну, вызывает, ну, интерес, я не знаю, у людей, как, ну, как сказать, у подписчиков.
Кстати, я вот обращала внимание, что очень реагируют на какие-то политические темы. Например, Александр Владимирович куда-то выезжает, говорит, вот есть такая-то проблема. Какие у вас есть проблемы? Все, моментально летят комментарии. Например, он спросил, у кого в Ижевске нет отопления.
Да, про отопление тоже видел.
Там 300 комментариев.
Все самое пишут... интересное, у нас приходил кто из Могилов, да, и сказал, что действительно все эти пункты, все эти комментарии были отработаны. Вот так, такая связь.
Ну, отлично, пусть работают так и так же.
Хорошо, спасибо тебе большое, Юлия Серхова, наш политический журналист, была сегодня с нами. Друзья, и так хочется закончить, давайте работать. Завтра встречаемся в 13.05, так что слушайте нас. Это «Комсомольская правда» Ижевск. Марина Мерлачева, до свидания.